Сегодня мы знакомим вас со страницами романа Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Уже в самом заглавии содержится главная идея романа, события которого развиваются в наши дни в далеком лесном поселке. Белые лебеди – древний и прекрасный символ чистой красоты и верности. И всем своим произведением писатель призывает не губить, не уничтожать в себе, в других людях, в природе красоту, чистую и доверчивую доброту. Носителем высоких душевных качеств выступает в романе неудачливый и, с точки зрения обывателей, чудаковатый Егор Полушкин. «Поступать так, как велит совесть», таков нравственный принцип Егора. Этот принцип не декларируется им. Он также естественен для Егора, как естественно для него добро и человечность, как естественен его талант.
Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах я ищу Егора. Я нахожу его в июньском краснолесье, неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в осенней мокроди, серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине, задумчиво и светлого. Я вижу его в весеннем цветении, терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким он был разным. Разным для людей и разным для себя. И разной была его жизнь. Жизнь для себя и жизнь для людей. А может быть, все жизни разные? Разные для себя и разные для людей. Только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или являясь разными, всегда ли мы едины в своем существе? Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным, ни лучше, ни хуже, и поступал не по соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть. Егора Полушкина в поселке звали Бедоносцем. Когда утерялись первые две буквы, этого уже никто не помнил, и даже собственная жена, обалдев от хронического невезения, исступленно кричала въедливым, как комариный звон, голосом: «Нелюдь заморская, заклятье мое сиротское, Господи, спаси и помилуй, бедоносец чертов!» Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха, и знаков препинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десятилетний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за сараюшкой. И еще потому он плакал, что уже тогда понимал, как мать права. А Егор от криков и руганий всегда чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а только казнился. У людей мужики так уж добытчики, так уж дом у них чаша полная, так уж жены у них как лебедушки. Харитина Полушкина была родом из-за Онежья, и с ругани легко переходила на причитание. Она считала себя обиженной со дня рождения, получив от пьяного попа совершенно уж невозможное имя, которое ласковые соседушки сократили до первых двух слогов. Харь наша опять кормильца своего критикует. А еще то ей было обидно, что родная сестра, ну, кадушка-кадушка, ей-богу, так родная сестра Марья белорыбицей по поселку плавала, губы поджимала и глаза закатывала. Не повезло Тине с мужиком. Ах, не повезло. Ах, это при ней Тина и губки гуской, а без нее харя и рот душей. А ведь сама же в поселок их сманила, дом заставила продать, сюда перебраться, от людей насмешки терпеть. Тут Тина, культура, кино показывают. Кино показывали, но Харитина в клуб не ходила. Хозяйство хворобное, муж в дурачках, и надеть почти что нечего. В одном платьишке каждый день на людях маячит, примелькаешься. А у Марьицы, она, стала быть, Харя, а сестрица Марьица, вот так-то. Так у Марьицы платьев шерстяных 5 штук, костюмов суконных 2, да костюмов джерсовых 3 целых. Есть в чем на культуру поглядеть, есть в чем себя показать, есть что в ларь положить. А причина у Харитины одна. Егор Савельич, муж дорогой, отец сыночка единственного, кормилец и добытчик, козел его забодай. Между прочим, друг-приятель приличного человека Федора Ипатовича Бурьянова, Марьиного мужа. Через 2 проулка, дом собственный пятистенный, из клейменных бревен, одно в одно, без сучка, без задоринки. Крыша цинковая, блестит, что новое ведро. Во дворе 2 кабанчика, овец 6 штук, да корова Зорька, удоистая корова. В дому круглый год масленица. Да еще петух на коньке крыши, как живой. К нему все командировочных водили. Чудо местного народного умельца. Одним топором, представьте себе, одним топором сработано, как в старину. Ну, правда, чудо это к Федору Ипатовичу отношения не имело, только размещалось на его доме. А сделал петуха Егор Полушкин. На забаву у него времени хватало, а вот как бы для дельного чего? Вздыхала Харитина. Ох, не доглядела за ней матушка-покойница. Ох, не уходил ее вожжами отец-батюшка. Тогда, глядишь, не за Егора бы выскочила, а за Федора, царицей бы жила. Федор Бурьянов сюда за рублем приехал. Тогда еще, когда здесь леса шумели, краю не видать. Поселок построили, электричество провели, водопровод наладили. А как ветку от железной дороги дотянули, так и лес кругом кончился. Последний массив вокруг Черного озера областные организации власти с превеликим трудом сумели объявить водоохранным, и работа заглохла. А поскольку перевалочная база с лесопилкой, построенной по последнему слову техники, при поселке уже существовала, то лес сюда стали теперь возить специально. Возили, сгружали, пилили и снова грузили. А вчерашние лесорубы заделались грузчиками, такелажниками и рабочими при лесопилке. А вот Федор Ипатович за год вперед все в точности Марьице предсказал. Хана прогрессивкам Марья, валить в скорости нечего будет, надо бы подыскать чего поспособнее, пока еще пилы в ушах журчат. И подыскал. Лесником в последнем охранном массиве при Черном озере. Покосы бесплатно, рыбы навалом и дрова задарма. Вот тогда-то он себе 5 стенок и отгрохал, и добра понапас, и хозяйство развел, и хозяйку одел любо-дорого. Одно слово — голова. Хозяин. И держал себя в соответствии, не елозил, не шебаршился, и рублю, и слову цену знал, уж ежели ронял их, то со значением. С иным за вечер и рта не раскроет, а иного и поучит уму-разуму. Нет, не обратал ты жизнь, Егор, она тебя обратала. А почему такое положение? Вникни. Егор слушал покорно, вздыхал. Ай, скверно он живет, ай, плохо. Семью до крайности довел, себя уронил. Перед соседями стыдово. Все верно, Федор Ипатович говорит, все правильно. И перед женой совестно, перед сыном, и перед людьми добрыми. Да, жизнь обратать, хозяином стать. Так-то,
старики баивали.
Правда твоя, Федор Ипатович. Ой, правда.
Топор ты в руках держать умеешь, не спорю. Ну, бессмысленно.
Да уж, это точно.
Руководить тобой надо, Егор.
Надо, Федор Ипатович. Ой, надо. Вздыхал Егор, сокрушался. И хозяин вздыхал, задумывался. И все тогда вздыхали, не сочувствуя, осуждая. И Егор под их взглядом еще ниже голову опускал, стыдился. А вникнуть, если ты стыдиться-то было, нечего. Работал Егор всегда на совесть и жил смирно, без баловства. А получалось, что кругом был виноват. И он не спорил с этим, а только горевал сильно, себя ругая, на чем свет стоит. С гнезда насиженного, где жили в родном колхозе, если не в достатке, так в уважении, с гнезда этого в одночасье вспорхнули, будто птицы несмышленые, или бобыли какие, у которых ни кола, ни двора, ни детей, ни хозяйства. Затмение нашло. Тем мартом, метельным, ознобистым, теща померла, Харитины да Марьицы родная маменька. Аккурат к Евдокии представилась, а на похороны родня в розвальнях съезжалась, машины в снегах застревали. Так и Марьица прибыла, одна без хозяина. Отплакали маменьку, отпели, помянули, полный чин справили. Сменила Марьица черный плат на пуховую шаль, да и брякнула. Отстали вы тут от культурной жизни в своем навозе. То есть как? Не понял Егор. Модерна настоящего нету. А у нас Федор Ипатович новый дом ставит. 5 окон на улицу. Электричество, универмаг, кино каждый день. Каждый день и новое, поразилась Тина. А мы на старое не пойдем, надо очень. У нас этот дом моделей, промтовары заграничные. Да, ставит Федор Ипатович дом, картинка. А старый освобождается, так куда ж его? Продавать жалко, гнездо родимое. Там Вовочка мой по полу ползал. Вот Федор Ипатович наказал вам его подарить. Ну, пособить, конечно, сначала новый поставить, как водится. Ты, Егор, плотничать навострился? Подсобили. 2 месяца Егор от зари до зари топором тюкал. А зори-то северный. Растыкал их Господь по дню далеко друг от друга. До звона намахаешься, покуда стемнеет. А тут еще Федор Ипатович пособляет. Ты еще вон тот уголок, Егоршка, притиши. Не ленись, работничек, не ленись. Я тебе дом задарма отдаю, не конуру собачью. Дом, правда, отдал. Только вывез оттуда все, что еще червь не сточил. Даже пол в горнице разобрал. И навес над колодцем. И еще погреб раскатал да выволок. Бревна там в дело могли пойти. За сараишку было взялся, да тут уж Харитина не выдержала. Змей ты подколодный, кровопивец неистовый, выжига перелютая. Ну, тихо, тихо, Харитина. Свои ведь, чего шуметь? Не обижаешься, Егор? Я ведь по совести. Так это стало быть так, раз оно не этак.
Ну и славно. Ладно уж, пользуйтесь сараюшкой. Дарю. И пошел себе. Ладный мужик. И пиджак на нем бастоновый.
Но зато был Колька. Чистоглазый мужичок растет, Тинушка. Ох, чистоглазик парень. Ну и глуп, что так, ворчала Харитина. Она всегда на него ворчала. Как председатель сельсовета поздравил с законным браком, так и заворчала. Во все времена чистоглазым одно занятие – на себе пахать за место трактора.
Ну что ты, что ты? Напрасно так-то, напрасно.
Колька веселым рос, добрым, к ребятам тянулся, к старшим. В глаза заглядывал, улыбался и во все верил. Чего не соврут, чего не выдумают, верил тотчас же. Хлопал глазами, удивлялся, ну. И еще Колька терпеливым рос. К Как-то с березы сорвался, скворечник вешал, да ветка надломилась. До земли сквозь все сучи просквозил, и нога на сторону. Ну, вправили, конечно, швы на бок наложили, йодом вымазали с головы до ног. Только кряхтел. Даже докторша удивилась. Ишь, мужичок с ноготок. А потом, когда срослось все да зажило, Егор во дворе услышал, ревет сынок в сараюшке. Колька спал там, когда сестренка народилась, горластая больно народилась-то, все в маменьку. Заглянул, Колька лежал на животе, только плечи тряслись. «Ты чего, сынок?» Колька поднял зареванное лицо, губы прыгали. «Ункас!» «Чего?» «Ункаса убили в спину ножом! Разве ж можно в спину-то?»
«Какого Ункасу?»
«Последнего из магикан! Самого последнего, тятька!» Следующей ночью отец и сын не спали. Колька ходил по сараюшке и сочинял стихи. Ункас преследовал врага, готовый с ним сразиться, настиг и начал биться. Дальше стихи не получались, но Колька не сдавался. Он метался в тесном проходе меж поленницей и топчаном, бормотал разные слова и размахивал руками. За дощатой стеной заинтересованно хрюкал поросенок. А Егор сидел на кухне в кальсонах и бязевой рубахе и, шевеля губами, читал книгу про индейцев. Над странными именами шумели знакомые сосны. Под таинственной пирогой металась та же рыба. С томагавком можно было запросто наколоть к самовару лучины. И поэтому Егору уже казалось, что история эта происходила не в далекой Америке, а здесь где-то, на Печоре или на Вычегде, а хитрые имена придуманы просто так, чтобы было завлекательней. Из сеней тянуло ночным холодком, Егор сучил застывшими ногами и читал, старательно водя пальцем по строчкам. А через несколько дней, осилив, наконец-таки, эту самую толстую в своей жизни книгу, сказал Кольке: «Хорошая книжка». Колька подозрительно всхлипнул. Егор уточнил про добрых мужиков. Вообще, Колькины слезы недалеко были спрятаны. Он плакал от чужого горя, от бабьих песен, от книг и от жалости. Но слез этих очень стеснялся и потому старался реветь в одиночестве. А вот Вовка, Погодок, двоюродный братишка, только от обиды ревел. Не от боли, не от жалости, от обиды. Сильно ревел, до трясучки. И обижался часто, иной раз ни с того ни с сего обижался. Вовка книг читать не любил. Ему на кино деньги давали, кино он очень любил. И смотрел все подряд, а если про шпионов, то и по три раза. И рассказывал, а он ему: «Хрясь, хрясь, да в поддых, в поддых». «Больно, поди», — вздыхал Колька. «Дура, это ж шпионы». И еще у Вовки была мечта. У Кольки, к примеру, мечта каждый день была иная, а у Вовки одна на все дни. Вот бы гипноз такой открыть, чтобы все-все заснули, ну, все. И тогда бы я у каждого по рублику взял. Чего ж только по рублику? А чтобы не заметил никто, у каждого по рублику это, ого, и знаешь сколько? 1000-2, наверное. Поскольку денег у Кольки сроду не водилось, он о них и не думал. И мечты у него поэтому были безденежные. Про путешествия, про зверей, про космос. Легкие мечты были, невесомые. Хорошо бы живого слона поглядеть. Говорят, в Москве слон каждое утро по улице ходит. Бесплатно? Так по улице же. Врут, бесплатно ничего не бывает. Вовка увесисто говорил, как сам Федор Ипатыч. И глядел также с прищуром. Особый такой прищур, бурьяновский. Федору Ипатычу это нравилось. Ты, Вовка, скрозь гляди. Сверху все лжа. Вовка и старался глядеть скрозь. Но Колька все же с братиком водился. Не спорил, не дрался, но, правда, и особо не слушался. если уж очень Вовка нажимал, уходил. Одного не прощал только, когда тот над отцом его, над Егором Полушкиным, подхихикывал. Здесь и до крайности порой доходило, но мирились быстро, все-таки родная кровь. А про слона, который каждое утро в Москве по улицам ходит, Кольке отец рассказал. Уж где он про этого слона разузнал, неизвестно, потому что телевизора у них не было, а газет Егор не читал. Но говорил точно, и Колька не сомневался. Раз тятька сказал, значит, так оно и есть. А вообще-то слонов они только на картинках видели. И один раз в кино. Там показывали цирк, и слон стоял на одной передней ноге. А после очень смешно кланялся и хлопал ушами. Сутки целые они тогда про слонов говорили. Умные животные. Тять, а в Индии пашут на них? Нет. Егор не очень знал, что делают слоны в Индии, но прикидывал. Здоров он больно для пахты-то. Плуг выдернет. А чего ж они там делают? Ну как чего? Тяжелые всякое. На лесоповале, к примеру. Вот бы нам сюда слона, а, тять? Он бы штабеля грузил, рудостойку, пиловочник. Да, жрет много, сенов не напасешься. А в Индии как же? Так у них с кормами порядок, лето сплошное, траву хоть 20 раз коси. И валенки не нужны, да, тять? Вот красота-то, наверное. Ну, не скажи. У нас получше будет, у нас Россия, самая страна замечательная. Самая-самая? Самая, сынок. Про нее песни поют по всей земле. И все иностранные люди нам завидуют. Значит, мы счастливые, дядь. Это не сомневайся, это точно. И Колька не сомневался. Раз тятька сказал, стало быть, так оно и есть. Тем более, что сам Егор истово в это верил. Ну, а уж если Егор во что-то там верил истово, то и говорил об этом особо, и мнение своего не менял, и даже с самим Федором Ипатовичем спорил крепко. «Глупый ты мужик, Егор, раз такое мелешь. Ну, какая на тебе рубаха? Ну, скажи. Синяя. Синяя. Дерьмовая на тебе рубаха. С третьей стирки на подтирку. А у меня за граница. Простернул, встряхнул, и гладить не надо. И как новая. А мне и в этой ладно. Она к телу ближе. Ближе. Твоей рубахой рыбу ловить подручно. К ветру она ближе, а не к телу. А ты скажи, Федор Ипатович, с тебя во тьмах-то, как рубаху сымаешь, искры сыпятся? Ну, вот, потому чужая она, рубаха-то твоя. И от противности электричество вырабатывает. А у меня с рубахи ни единой искорки не спадает, потому своя к телу льнет, ластится.
Бедоносец ты, Егор, прав слово, бедоносец. Природа обидела.
Ну что уж, стал быть, так, раз оно не этак. Улыбался Егор, смирно улыбался. А Колька негодовал. Люто негодовал, но при старших спорить не смел, при старших спорить отца позорить. Наедине возмущался. Ты чего смалчиваешь, тять? Он тебя всяк, а ты смалчиваешь.
Брончливых Коля сон не любит. Тяжко спят они, маются. Так-то, сынок.
С мяса они маются, сердился Колька. Сердился он потому, что Егор врал. Врал. Сопел при этом, глаза прятал. Колька этого не любил. Не любил отца вот такого жалкого. И Егор понимал, что сын стыдится его и мучается от стыда этого, и мучился сам. Да уж, что уж, стал быть так, раз оно не этак. А мучения все эти, стыд дневной и полуночный, крики жены да соседские ухмылочки, все от одного корня шло. И корнем тем была Егорова трудовая деятельность. Не задалась она у него, деятельность эта, на новом-то месте. Словно вдруг заколодил ее, словно вдруг руки Егора отказали или соображение в гости утекло. И мыкался Егор, и лихорадило его, и по ночам-то спал он не в пример хуже брончливого Федора Ипатовича. «Руководить тобою нужно, Егор, руководить». но зато был Колька. Ни у кого такого Кольки не было. Мужичка такого чистоглазого.
В своем романе Борис Васильев затрагивает еще одну важную, ставшую особенно актуальной в последние годы, проблему. Проблему защиты и сохранения природы. И эта проблема решается в романе поэтически. В образе Егора Полушкина мы видим человека, для которого и лес, и озеро, и зверь, и птица, все богатство окружающего мира неразрывно связано с собственным внутренним миром. Отсюда его отношение к природе. Егор – настоящий сын, а не пасынок природы. Он чувствует свою человеческую ответственность перед ней. Защищая лес от браконьеров, Егор погибает. Но нравственная, моральная победа остается за ним. И к концу романа мы видим, что та высокая человечность, которую нес в мир Егор, не погибает. И новый лесничий Юрий Петрович, и учительница Нонна Юрьевна, и сын Егора Колька – все они продолжат борьбу Егора за утверждение в мире добра, красоты и справедливости.
Легкий туман еще держался кое-где над водой, еще цеплялся за мокрые кусты лозняка, и в тихой воде четко отражалось все, что гляделось в нее в это утро. Егор зачерпнул чайник, по воде разбежались круги, отражение закачалось, померкло на мгновение, и снова возникло такое же неправдоподобно четкое и глубокое, как прежде. Егор всмотрелся в него, осторожно, словно боясь спугнуть. Вытащил полный чайник, тихо поставил его на землю и присел рядом. Странное чувство полного, почти торжественного спокойствия вдруг охватило его. Он вдруг услышал эту тишину и понял, что вот это и есть тишина, что она совсем не означает отсутствие звуков, а означает лишь отдых природы, ее сон, ее предрассветные вздохи. Он всем телом ощутил свежесть тумана, уловил его запах, настоянный на горьковатом мокром лозняке. Он увидел в глубине воды белые стволы берез и черную крону ольхи. Они переплетались всплывающими навстречу солнцу кувшинками, почти неуловимо размываясь у самого дна. Ему стало вдруг грустно от сознания, что пройдет миг, и все это исчезнет. Исчезнет навсегда, а когда вернется, то будет уже иным, не таким, каким увидел и ощутил его он, Егор Полушкин, разнорабочий коммунального хозяйства при поселковом совете. И он вдруг догадался, что ему хочется – зачерпнуть ладонями эту нетронутую красоту и бережно, не замутив и не расплескав, принести ее людям. Но зачерпнуть ее было невозможно. А рисовать Егор не умел и ни разу в жизни не видел ни одной настоящей картины. И потому он просто сидел над водой, боясь шелохнуться, забыв о чайнике и о куреве, о Кольке и о Юрии Петровиче и обо всех горестях своей нелепой жизни. Совсем рядом раздался шорох. Егор поднял голову, что-то белое колыхнуло за кустом. Кто-то вздохнул, осторожно впал вздоха. Он вытянул шею и сквозь листву увидал Нонну Юрьевну. Она только что сняла халатик и белой ногой осторожно, как цапля, пробовала воду. Егор подумал, что надо бы взять чайник и уйти, но не ушел, потому что и этот полувздох, и эти плавные женские движения тоже были отсюда, из этой картины, над которой он вдруг замер, забыв обо всем на свете. И, глядя, как она тихо плещется на мелководье, он понимал, что не подглядывает, что в этом нет ничего зазорного, а есть то же, что у этой реки, у берега, у тумана. Красота. Наплескавшись, Нонна Юрьевна пошла к берегу, и по мере того, как вырастала она из воды, тело ее словно наполнялось пугливой стыдливостью. Она изгибалась изо всех сил, вытягивая тонкую шею и настороженно оглядывая кусты большими очками, на стеклах которых слезинками серебрились капли. И Егор совсем было собрался уходить, но на берегу она спокойно занялась волосами, старательно отжимая и вытирая их. И вновь изогнулась, но уже не испуганно, а свободно, раскованно. И Егор чуть не охнул от вдруг охватившего его непонятного восторга. И опять пожалел о том, что нельзя, невозможно, немыслимо сохранить для людей. И этот миг, донеся его до них в своих заскорузлых ладонях. А потом он напомнился и, подхватив чайник, нырнул в кусты и прибежал к костру раньше Нонны Юрьевны, совсем с другой стороны. Потом они завтракали, разбирали палатку, укладывали пожитки. А Егор все время видел тихую речку и белую гибкую фигуру, отраженную в ясной воде, и вздыхал почему-то. К обеду вышли на берег Черного озера. Оно и впрямь было черным, глухое, затаенное, с нависшими над застывшей водой косматыми елями.
«Вот и прибыли», — сказал Юрий Петрович, с удовольствием сбросив рюкзак. «Располагайтесь, а мы с Колей насчет рыбки побеспокоимся». Он достал складной спиннинг, коробочку с блеснами и пошел к воде. Колька забегал сбоку во все глаза, глядя на непонятную металлическую удочку. «На червя, дядь Юра!» «На блесну? Щучку или окуня?» «Ну, усомнил сколько. Баловство это поди». «Может, и баловство. Отойди-ка, Николай Егорыч». На пятом забросе леска резко натянулась, и двухкилограммовая щука свечой взмыла вверх. «Клюнула!» – заорал Колька. «Тятя! Нон Юрьевна, щуку тащим!» «Погоди, кричать, еще не вытащили!»
«А мне?» – Колька даже слюной подавился от волнения. «Попробовать, а?»
«Учись», – сказал Юрий Петрович. Он показал мальчику, как забрасывать спиннинг, и, поддев щуку сучком, пошел к костру. А Колька остался на берегу. Забросы пока не получались, блесна летела, куда ей вздумается, но Колька старался.
«Поди, денег стоит», — озабоченно сказал Егор. «Сломает еще».
«Починим», — улыбнулся Юрий Петрович. И Нонна Юрьевна тотчас же улыбнулась ему. Колька стегал Черное озеро до вечера. Вернулся хмурым, но с открытием. За мыском кострище чьё-то. Банок много пустых и бутылок. Все пошли смотреть. Высокий берег был вытоптан и частично выжжен. И свежие пни метили его, как оспины.
«Туристы!» — вздохнул Юрий Петрович. «Вот тебе и заповедный лес. А этот товарищ Бурьянов!»
«Может, не знал он об этом?» — тихо сказал Егор. Туристы умудрились вывернуть из земли и спалить межевой столб. Осталась яма да черная головня.
«Хорошо, гуляли», — злился Юрий Петрович. «Столб придется новый поставить, Егор Савельевич. Займитесь этим, пока мы вокруг озера обойдем. Поглядим, нет ли еще где такого же веселья».
«Сделаем», — сказал Егор. «Гуляйте, не беспокойтесь». Вечером допоздна засиделись у костра. Утомленный спиннингом, Колька сладко сопел в палатке. Нонну Юрьевну упоенно жрали комары, но она терпела, хотя никакого интересного разговора так и не возникло. Глядели в огонь, перебрасываясь словами. Но всем троим было хорошо и спокойно.
«Черное озеро», — вздохнула Нонна Юрьевна. «Слишком мрачно для такой красоты.
Теперь черное в старину... Я люблю в старые книжки заглядывать. В старину оно, знаете, как называлось? Лебяжье.
Лебяжье.
Лебеди тут когда-то водились. Особенные какие-то лебеди. Их в Москву поставляли для царского стола».
«Разве ж их едят?» – удивился Егор.
«Грех это.
Когда-то ели. Вкусы были другими», – сказала Нонна Юрьевна. Лебедей было много, улыбнулся Илья Петрович. А сейчас, пожалуйте, черная. И то чудом спасли. На предложение обойти озеро Колька отмахнулся. Он с позаранку уже покидал спиннинг, убедился, что до совершенства ему далеко, и твердо решил тренироваться. Юрий Петрович встретил его отказ спокойно, а Нонна Юрьевна перепугалась и с перепугу засуетилась неимоверно. «Нет-нет, Коля, что ты говоришь? Ты должен непременно пойти с нами, слышишь? Это и с познавательной точки зрения, и вообще... Вообще я хочу щуку поймать», — сказал Колька. «Потом поймаешь, после. Вот вернемся и...» «Да, вернемся. Мне тренироваться надо. Юрий Петрович вам на 50 метров бросает». «Коль, ну я прошу тебя, очень прошу пойти с нами». Юрий Петрович, сдерживая улыбку, следил за струсившей Нонной Юрьевной, потом сжалился. «Мы с собой спиннинг возьмем, Егорыч. Тут уж ты всех щук распугал». Аргумент подействовал, и Колька бросился собираться. А Юрий Петрович сказал: «А вы, оказывается, трусишка, Нонна Юрьевна». Нонна Юрьевна вспыхнула, хоть прикуривай, и смолчала. Оставшись один, Егор неторопливо принялся за дело. Углубил яму саперной лопаткой запасливого Юрия Петровича, наглядел осину для нового столба, покурил подли, а потом взял топор и затопал вокруг обреченной осины, прикидывая, в какую сторону ее сподручнее свалить. В молодой осинник осинок жалко, в ельник так и его грех ломать, на просеку так убирать придется, мороки часа на три. На четвертую раз сторону. На той четвертой стороне ничего примечательного не было. Торчал остаток давно сломанной липы. Видно, страстиночки еще липа эта, горе хватило, и загнулась вся, борясь за жизнь. Сучья почти от комля начинались и росли странно, растопыркой, и тоже извивались в самых разных направлениях. Егор глянул на нее вскользь, потом еще вскользь, чтоб прицелиться, как осину класть. Потом на руки поплевал, топор поднял, замахнулся, еще раз глянул, и топор опустил. И еще ни о чем не думая, еще ничего не поняв, пошел вдруг к той изломанной липе. Что-то он в ней увидел. Увидел вдруг, разом, словно при всплеске молнии. А теперь забыл и растерянно глядел на затейливое переплетение изогнутых ветвей. И никак не мог понять, что же он такое увидел. Он еще раз закурил, присел в отдалении и все смотрел и смотрел на эту раскоряку, пытаясь сообразить, что в ней заключено, что поразило его, когда он уже замахнулся на осину. Он приглядывался и справа, и слева, откидывался назад, наклонялся вперед, а потом с внезапной ясностью вдруг мысленно отсек половину ветвей, и словно прозрел, и вскочил, и заметался, и забегал вокруг этой коряги в непонятном радостном возбуждении. «Ладно, хорошо», — бормотал он до физического напряжения, всматриваясь в перепутанные ветви. «Тело белое, как у девушки. Это она голову запрокинула и волосы вытирает. Волосы». Он проглотил подкативший к горлу ком, поднял топор, но тут же опустил его и, уговаривая сам себя не торопиться, отступил от липы и снова присел, не сводя с нее глаз. Он уже забыл и про межевой столб, и про нового лесничего, и про Нонну Юрьевну, и даже про Кольку. Он забыл обо всем на свете и ощущал сейчас только неудержимое, мощно нарастающее волнение, от которого дрожали пальцы, туго стучало сердце и покрывался испаренный лоб. А потом поднялся и, строго сведя выгоревшие свои брови, решительно шагнул к липе и занес топор. Теперь он знал, что рубить? он увидел лишнее. Лесничий с учительницей и Колькой вернулись через сутки. Возле давно потухшего костра сидел взъерошенный Егор и по-собачьи смотрел в глаза. «Тятя, я окуню поймал!» – заорал Колька на подходе. «На спиннинг, тять!» Егор не шелохнулся и будто ничего не слышал. Юрий Петрович ковырнул осевшую золу, усмехнулся. «Придется, видно, нам его и зажарить на четверых». «Я кашу сварю», – торопливо сказала Нонна Юрьевна, со страхом и состраданием поглядывая на странного Егора. «Это быстро».
«Кашу-то кашу», – недовольно сказал Юрий Петрович. «Что с вами, Полушкин? Заболели?»
Егор молчал.
«Столб-то хоть поставили?»
Егор обреченно вздохнул, дернул головой и поднялся. «Идемте. Все одно уж». Пошел к просеке, не оглядываясь. Юрий Петрович посмотрел на Нонну Юрьевну, Нонна Юрьевна посмотрела на Юрия Петровича, и оба пошли следом за Егором.
«Вот», — сказал Егор, — «такой, значит, столб».
Тонкая, гибкая женщина, заломив руки, изогнулась, словно поправляя волосы. Белое тело матово светилось в зеленом сумраке леса.
«Вот», — тихо повторил Егор, — «стал быть, так вышло».
Все молчали, и Егор сокрушенно умолк и опустил голову. Он уже знал, что должно было последовать за этим молчанием, уже готов был к ругани, уже жалел, что снова увлекся, и сам ругал себя последними словами.
«Баба какая-то!»
— удивленно хмыкнул подошедший Колька.
«Это чудо!» — тихо сказала Нонна Юрьевна. «Ничего ты, Коля, еще не понимаешь!» И обняла его за плечи.
А Юрий Петрович достал сигареты и протянул их Егору. Когда закурили оба, спросил:
«Как ж ты один дотащил-то ее, Савельич?»
«Значит, сил была», — тихо ответил Егор и заплакал.